Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о том, почему философы стали заниматься богословием. У нас в гостях сегодня профессор Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, заведующий кафедрой философии религии и религиозных аспектов культуры, доктор философских наук Константин Михайлович Антонов. Здравствуйте, Константин Михайлович.
Добрый день.
Вы историк философии и защищали ваши диссертации по историко-философской проблематике, но вот стали заниматься почему-то богословием. И, наверное, вы не единственный такой. Недавно меня один мой приятель спросил, говорит, зачем мне, вот я верующий человек, православный, я читаю Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, зачем мне читать Соловьёва и Бердяева? Мне уже все дано. Истина дана в Евангелии, в предании, в святоотеческих текстах. Ну, наверное, его можно понять. А вот зачем Соловьёву, Бердяеву, Георгию Васильевичу Флоровскому, который потом принял сан и стал отец Георгий, Василию Васильевичу Зиньковскому, который потом принял сан и стал отец Василий, зачем им, будучи профессиональными философами, получившими философское образование в лучших университетах Российской империи, вдруг понадобилось заниматься богословием? Как? Можно ответить на этот вопрос? Может быть, это такая мода была в конце XIX века? Вдруг какой-то поворот светской культуры к религии, какое-то, может быть, второе открытие церкви, которое в определенном смысле и с нами произошло в конце 80-х годов, когда в связи с тысячелетием крещения Руси стало возвращаться в жизнь общества православная традиция, православная культура, книги стали издаваться. И многие философы тоже обратились к чтению богословских текстов, и на них, наверное, это как-то повлияло. Ваш собственный опыт, вы в церковь пришли через философов или через отцов церкви?
А и через тех, и других. Это как раз такой странный случай, что я читал в свое время практически одновременно «Смысл истории» Бердяева и Феофана Затворника «Путь ко спасению». Вот. И в тот момент не видел особой проблемы в их совмещении.
Ну, то есть Феофан Затворник – это как продолжение Бердяева. То есть Бердяев говорит о земной истории, а Феофан Затворник говорит о истории личной человеческой души, которая в определенном смысле не зависит от того, будут ли в истории революции, войны, да, катаклизмы какие-то, потому что человек может спастись и при большевиках. Mm-hmm. Вот. Но вот все-таки с какого времени начинается этот поворот философии к богословию? Если такой поворот на самом деле был?
Был, конечно. Был. Я думаю, что если брать русскую культуру, то истоки этого лежат в 20-30-е годы XIX века. И первым таким человеком был Петр Яковлевич Чаадаев.
Цитата. Петр Яковлевич Чаадаев из письма Михаилу Орлову, 1837 год. «Вы по несчастью верите в смерть. Для вас небо неизвестно где, где-то там, за гробом. Вы из тех, которые еще верят, что жизнь не есть нечто целое, что она разбита на две части и что между этими частями бездна. Вы забываете, что вот уже скоро 18,5 веков, как эта бездна заполнена. Одним словом, вы полагаете, что между вами и небом лопата могильщика. Печальная философия, не желающая понять, что вечность – не что иное, как жизнь праведника, жизнь, образец которой завещал нам Сын Человеческий».
Ч. Чаадаев в известном письме княгине Мещерской произносит совершенно потрясающие слова: «Я благодарение Богу не богослов». И в следующем предложении начинает объяснять ей, как надо правильно понимать Священное Писание.
Как же это так сочетается?
А вот я считаю, что это как раз взаимосвязанные вещи. Да? Как только человек говорит, что он не богослов, он уже начинает заниматься богословием.
То есть не богослов в таком вот догматическом плане, да, догматического богословия,
да.
Он
да.
Философ, да. Который рассуждает о священных текстах,
да.
О священной истории, например, да?
Да, он философ, который считает, что богословие чего-то не договаривает, и что вот он сейчас это скажет.
Ну, а не появляется ли здесь такой вот соблазн протестантства? То есть я сам определяю свое отношение к преданию. Пускай я его не отрицаю, да, но я его по-своему понимаю. Что-то из него выбираю, что-то выхватываю, что-то отбрасываю, да. И знаменитое шестое письмо философических писем, где Чаадаев переставляет акценты. Говорит, что Аристотеля назовут подлым, а вот Магомета прославят, да, почему-то. Не протестантизм ли это?
В известном смысле. Но это не протестантизм, так сказать, догматический, конечно, да? Но это та позиция, которая подготовила реформу. Да, и который в то время, скажем, в XVI веке, да, к восприятию которой, да, католическая церковь оказалась не готовой, из-за чего и произошла, собственно, катастрофа реформы и последовавших войн. А позиция эта заключается в том, что, так сказать, современный образованный человек обращается к вере не как к чему-то готовому и, так сказать, навек положенному, а и к тому, что в своем содержании, может быть, не очень его интересует на самом деле, а интересует именно как ценность традиции, в которую он вписывает свою жизнь, а обращается к ней сознательно, пытается в ней разобраться со своим, так сказать, культурным и образовательным бэкграундом.
Чаадаев, конечно, никак не протестант, потому что он все время говорит о традиции.
Он, наоборот, филокатолик.
О ценности традиции, да. Для него вся работа сознания человеческого – это часть той видимой и невидимой традиции, которая всех нас объемлет, да. Он даже ее мистифицирует, мне кажется, эту традицию. То есть, но Чаадаев говорит, например, о вещах, которые в традиции, может быть, ясно и отчетливо не прописаны. Вот, например, личность. Да? Мы знаем, что личность – это богословское понятие, что Бог наш един в трех лицах. Это достаточно сложное богословское понятие. Три единства Бога. И не с самого начала верующему дается его осознать. Понять, как так единый Бог включает в себя три божественные ипостаси – Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Но Чаадаев идет дальше. Он говорит о том, что такое личность вообще. Вот это философия или это богословие?
Это конкретно все-таки скорее философия. Потому что у него это вписывается в учение о сознании, о традиции.
Но помогает такая философия богословию или мешает?
Она с ним сталкивается, потому что она исходит из совершенно других... Да, она меняет предпосылки, она меняет привычный строй мышления. Все-таки строй мышления... академического, профессионального, православного богословия, скажем, вот того же времени, 20-30-х годов, сложился под влиянием во многом идей просвещения 18 века. Да? Там же не только атеисты были, там были и верующие люди, которые определенным образом понимали, что такое разум, что такое человек, как он, так сказать, относится к церкви, к государству.
Ну и в России были просветители, конечно, верующие. Тот же митрополит Платон Левшин,
да,
который переосновал Московскую духовную академию. Это же был образованнейший человек.
Да, но их строй образования был вполне определенным в духе XVIII века. А строй образования Чаадаева, близкого друга Пушкина, славянофилов, которые продолжают эту традицию, и так далее, был совершенно иным. Да? Они восприняли идеи романтизма и немецкой классики. И это их строй мышления совершенно трансформировало. Они говорили на языке Пушкина и писали на пушкинском языке, или по-французски, как Чаадаев, в то время, когда в духовных академиях решался вопрос о том, стоит ли переходить с латыни на русский язык в преподавании или не стоит.
То есть языки разные были, да? Богословие переходило с латыни на русский язык, да, а вот светское богословие переходило с французского языка на русский язык, да, и думало, как лучше.
Причем с французского светского.
С французского светского.
Да, с французского языка, на котором говорили представители светского общества в своих салонах, в своих, так сказать, каких-то повседневных...
Но молились они все-таки не по-французски, я надеюсь. То есть в храм ходили, и там церковнославянские.
В храме они, конечно, слышали церковнославянский, но Библию читали по-французски.
В домашнем своем обиходе.
Святых отцов тех же Чаадаев цитируют во французских переводах.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и мы сегодня с нашим гостем, доктором философских наук Константином Антоновым, говорим о том, почему философы занялись богословием. И вот мы вспомнили фигуру Чаадаева, применительно к 20-30 годам XIX века, но нельзя не вспомнить здесь Хомякова. Это же действительно вот человек, я не знаю, как Чаадаев, ходил ли он в храм и был ли он практикующим православным человеком.
Был,
да?
Был.
Вот, но Хомяков-то в своем имении Богучарова выстроил храм даже по своему проекту и был человек исключительной набожности. Но вот Хомяков, который все-таки был помещик, был историк, был поэт, он начал свою творческую деятельность именно с написания трагедий таких в пушкинском стиле, да, вот, тоже написал светский катехизис «Церковь одна».
Цитата. Алексей Степанович Хомяков. «Церковь одна». Единство Церкви следует необходимо из единства Божьего, ибо Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Дается же благодать и непокорным, не пользующимся ею, взрывающим талант, но они не в Церкви. Единство же Церкви не мнимое, не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в живом теле. Церковь одна, несмотря на ее видимое деление для человека, еще живущего на земле.
Как феномен Хомякова в этом отношении прочитать? То есть это что, православный человек, которому не хватило богословия, и он ушел в философию? Или наоборот, философия, занятие философией побудило его к тому, что нужно активнее заниматься богословием?
Да, скорее второе. И у него это видно еще ярче, чем у Чаадаева, потому что он занимается богословием эксплицитно.
Что такое эксплицитно?
Выраженно. Он понимает, что он занимается богословием.
Угу.
Он знает, когда он занимается богословием, а когда философией. И он, да, в какой момент он переходит от одного к другому и почему.
Угу.
Да?
Ну, наверное, это возможно, потому что он еще и поэзией занимался.
Конечно.
Он еще и сеялку изобретал. Был инженер, у которого патенты на английской выставке были. Он еще и исторический трактат писал, записки о всемирной истории. Так что вот такой многостаночник был в культуре. И умел переключаться. Но хотя для меня вот немножко странно. То есть как вот человек утром просыпается, говорит, так, сегодня я занимаюсь богословием. В понедельник, допустим, да? А во вторник он просыпается и говорит, нет, а сегодня вторник, по вторникам я обычно философией занимаюсь. Как? Вот возможно так? Или все-таки это зависело от направления чтения, от каких-то задач, которые перед ним вставали? Вот опять-таки в связи с письмами, которые он получал от различных корреспондентов.
Да, и, наверное, в связи с той полемикой, в которой он участвовал. Ведь Хомяков был завзятый спорщик. И Герцен в «Былом и думах» дает прекрасное, так сказать, описание этих хомяковских, так сказать, словесных баталий, и в том числе их личного, так сказать, полемического...
Бритер гегелевской диалектики.
Да-да-да-да-да-да-да, Илья Муромец, славянофильство и так далее. Да, он прямо говорит, что то богословие, которому... учат в духовных академиях, оно неправильное. Причем неправильное не по содержанию, конечно, он не собирается там менять догматы, а неправильное по методу. Да? А для него это та же схоластика, что и в средние века. Все это отстало, все это не соответствует современности.
Ну, кстати, катехизис его, который был впервые напечатан за границей, да, и, кажется, на французском языке, если не ошибаюсь, вот, он, ну, такой достаточно вольнолюбивый, то есть, что он там пишет про икону, нужна икона, молись иконе, не нужна, можешь и без иконы спасаться. Вот. То же самое о молитве он пишет. Если молитву надо заменить делом, замени молитву делом, потому что дело тоже молитва. Вот. То есть, наверное, строгий такой вот духовник отнесся бы к этим поучениям Хомякова с известной осторожностью.
Безусловно, безусловно. Но мне-то кажется, что дело, главная проблема, да, она не в содержании того, так сказать, что он советует по конкретному случаю, а как бы в самом общем подходе, в его понимании веры прежде всего, да, и в вырастающем отсюда представлении о том, что богословие – это некоторое дело жизни, в которую включается вся человеческая жизнь, да? Что здесь человек прежде всего непосредственно соприкасается с Богом, так же, как он непосредственно соприкасается с миром, прежде чем он начинает его познавать. Вот. И в этом смысле представленный в таком объективированном виде, скажем, догмат в той же догматике митрополита Макария, ему представляется чем-то абстрактным, непривязанным. И даже не только ему, но, в принципе, человеку такого склада, я бы сказал.
Но ведь Хомяков действительно в каком-то смысле обошел Макария и даже митрополита Филарета в том, что он по-другому определил церковь. Ведь когда мы в катехизисе читаем, что церковь – это собрание верующих, понятно, что это недостаточно для того, чтобы определить церковь, что это не только собрание верующих, но что это тело Христово. Вот. И вот это мистическое понимание церкви, оно в определенном смысле было утрачено школьным богословием, схоластическим богословием, где церковь стала слишком мыслиться как такой общественный институт, позитивистски. Вот, и Хомяков напоминает о том, что церковь – это соборный организм, И, вообще-то говоря, само понятие соборность – это один из признаков церкви, в единую святую соборную апостольскую церковь, да, но вот этот признак, он после Хомякова становится каким-то особым сюжетом русской философии, да, и соборность становится ключевым понятием ее, да. Хомяков напоминает, что церковь – это соборный организм, и что это собор вокруг Христа, что это тело Христово, собравшееся воедино. Это очень важно.
Конечно, но, скажем, по большому счету нельзя сказать, что в профессиональном академическом богословии этот момент совсем был упущен из виду. Да? Конечно, если обращаться не прямо к катехизису святителя Филарета, а, допустим, к его проповедям, да, к его толкованиям Священного Писания, мы увидим там, так сказать, совершенно другую картину, совсем не столь, так сказать, позитивистскую, как нам кажется. Ведь тоже важно помнить, что мы смотрим зачастую на эту традицию, профессиональную академическую традицию богословия, во многом глазами ее оппонентов, да? Глазами, прежде всего, конечно, Флоровского, с его путями русского богословия, где вся эта традиция попадает под обвинение в западном пленении, да, а Флоровский эту концепцию берет у ученика Хомякова Самарина из предисловия вот как раз к этому второму тому, где знаменитый диалог православного миссионера с разными представителями католического и протестантского богословия, да, где Самарин показывает, как вот эта, так сказать, школьная академическая традиция разрывается в противоречиях, поскольку она пытается спорить со своими оппонентами на их языке. Да?
Ну, и потом у Самарина была книга о Феофане Прокоповиче и Стефане Егорском, показывает, что это был спор, по сути, католических и протестантских аргументов, да?
Да,
вот,
да,
из которого рождалось православное богословие.
Конечно. Вот. Но понятно, что все-таки Самарин немножечко предвзят. Угу. Да, и Самарин провозглашает Хомякова учителем церкви, да, именно видя его заслугу в том, что он сформулировал для церкви ее учение о ней самой.
Вот. Ну, кстати, церковь Хомякову благодарна, и, насколько я помню, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви единственный философ, упомянутый, да, это Алексей Степанович Хомяков, который назван там по имени.
Безусловно, безусловно. Но я просто это к тому, что в современных наших попытках осмыслить ту историю, мы часто становимся на одну из сторон, так сказать, в этой полемике, да, не пытаясь ее осмыслить более, так сказать, со стороны.
Но вообще хорошо это или плохо, что вот появились светские богословы? Ведь ну, традиционно в православной церкви богословие является занятием епископов, занятием учащей церкви. Да? Вот. А тут появляются даже не священники, а миряне, как Алексей Степанович Хомяков, которые занимаются богословием.
Нельзя сказать однозначно. Угу. Это хорошо, ну, наверное, потому что, ну, они же это начали делать не просто потому, что им захотелось, а потому что, обратившись к церкви, так сказать, вернувшись к вере отцов в какой-то момент, они обнаружили, что не понимают того языка, на котором церковь говорит, и начали создавать свой.
Я тут представляю себя на месте Хомякова. Вот каждый из нас, в общем-то, немножко богослов, потому что у большинства из нас есть дети, и когда они маленькие, они задают вопрос: а что такое Бог? А что такое религия, да? А что такое церковь? И мы должны им объяснять. Объяснять на понятном для них языке. Вот. Причем иногда под рукой нету там катехизиса или какой-то книжки. А Хомяков был еще и помещик. У него крестьяне были. И ему, как с детьми, надо было с крестьянами тоже разговаривать. И, наверное, что-то им тоже объяснять.
Ну, Самарин создал школу, да, в своем имении.
Да, как-то их воспитывать в православном духе. Поэтому, может быть, вот богословие рождается у философа, и не только у философа, а у каждого человека, из этой естественной потребности слова о Боге. Говорить другому человеку о том, что есть Бог, исходя из пусть ограниченного, пусть скудного, но собственного опыта.
Конечно, конечно, конечно. И здесь им не хватало помощи от богословов-профессионалов, которые говорили на совершенно своем отдельном им малопонятном языке.
Мы сегодня с доктором философских наук, профессором православно-свято-тихоновского гуманитарного университета Константином Антоновым говорим о том, почему философам пришлось заняться богословием. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим программу «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.